Как всегда, по пятницам я отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задаете. Да? Первый вопрос, который мы сегодня будем рассматривать, вопрос Юлиуса. Значит, он мне написал следующее. Если можно, подскажи, как поступать со знакомыми, которые шлют подарки в одноклассниках. Ну, я думаю, вы понимаете, какие там подарки. Бывает там с днем рождения, открыточки, поздравления там, да. Значит, как поступать со знакомыми, которые шлют подарки в одноклассниках? Если принять, то подчеркивается принадлежность к идольским праздникам мира сего. Ну, я думаю, вы понимаете, иногда там, знаете, День Валентина святого какого-то преподобного, и, в общем, и тебя поздравляем, и тебя, и вроде как бы так вот, знаете, бывает там, и кто-то с Пасхой, кто-то с Рождеством, да, вы поняли, да? Значит, если принимать поздравления, ну, и благодарить, как бы, да, то этим, как бы, подчеркивается принадлежность наша, да, принадлежность к идольским праздникам мира сего. А если мы не принимаем вот эти как бы подарки, ну даем понять, мне не надо, я в это не верю. Это я чуть-чуть сразу и комментирую как бы вопрос, да? То подтверждаем свою гордость, тоже не по-христиански. Как поступать с такими дилеммами, да? У него есть еще один вопрос. Я пока, значит, отвечу на этот первый вопрос, да? Ну вот смотрите, мы уже немного, как бы, не раз что-то подобное затрагивали, да, такие вопросы иногда возникают. Мы говорили, когда-то, помните, задавали вопросы мне такие, вот, если с Пасхой поздравляют, а мы же не празднуем, потому что по Библии Пасхи, как бы, в Новом Завете нет, Пасха ветхозаветняя, заменена на вечерю Господню, да, это, как бы, новозаветнее продолжение ветхозаветнего праздника, так? Ну, и я вам говорил такие мысли, да, что, ну, если мы станем в позу и покажем, какие мы умные, мы библейские грамотные, в эти идольские, как говорится, праздники не верим, да, ну, сами понимаете, ситуация очень и очень такая неоднозначная. Ведь, вы понимаете, если человек, ну, там, хоть как-то верит во Христа, и как-то он там научен или понимает, или по общепринятым каким-то там правилам, да. Но если он подходит и вот так от чистого сердца, без всякой лукавинки, от души говорит там, я поздравляю тебя с Рождеством. Ну вот представьте, а я такой христианин, просвещенный, правильно понимающий, да, эти вопросы. Говорю, а я... В это не верю, знаете, вот таким тоном, да, а я не верю, меня нечего поздравлять, ты в заблуждении и ты погибнешь. Обратите внимание, вот эта интонация, вот такие слова, вот такая реакция для того человека, который искренен и вот пришел и вот, ну, как умел там, как говорится, как понимал, да, так вот нас и поздравил. Вы понимаете, мы просто... Все равно, что ему в лицо как бы ушат холодной воды плеснем. Некрасиво получится, да? И я вам говорил, и тут подобная же мысль вот в этом вопросе, да? Только там были религиозные праздники, а здесь вот видите, ну, подарки в связи с различными праздниками. И религиозными, наверное, с Новым Годом тут же, да, сами понимаете, ну и типа Дня Валентина. Скоро ж, вы же знаете, да, в этом, в Америке Хэллоуин, это такой праздник, прямо там тоже все поздравляют, дурачатся, да, уже и в России, уже в славянских странах тоже начинается вот это завихрение, вихри враждебные воют над нами, тоже начинается вот это вот, ну и тоже ж есть такие вот «С днем тебя с этим», да. Поздравляю. Так вот, как реагировать? Конечно, там я говорю, ну, типа с этим Хэллоуином, да, я вам так бы сказал, ну, там, спасибо, ну, это вообще сатанинский какой-то обряд, да, и праздник, да, в честь его же величества, да. Ну, я бы вообще, может быть, промолчал, потому что, ну, понимаете, вот человек может быть там тоже так вот по наивности, по искренности, вот все же поздравляют, да? Дыню себе на голову или тыкву какую-то одели, дырки повырезали, вот тебе и праздник. И ходишь и дурачишься, да? Ну, я говорю, ну, вот люди же разные, ну, я бы промолчал, там, спасибо, действительно, за этот праздник, как бы, благодарить, я думаю, что не стоило бы вообще. Да, можно было бы сказать, извини, пожалуйста, где ты этой бесовщины набрался, но я говорю, тут же надо видеть человека, да? Если кто-то, знаете, зная и понимает твои взгляды, извините, так уже почти нагло, а я тебя поздравляю, ну, там можно без зла, конечно, но можно что-то и сказать так, чтобы он понял, да, что не стоит, как говорится, утруждать себя и поздравлять меня с этими праздниками. Для тебя праздник, ну и праздник. Спасибо большое, и у меня другие убеждения, для меня это не праздник, да. Можно было бы кому-то, это я в общем только говорю, да, а кто-то вот так по наивности кто-то скажет, и вот так бы ответить ему вот именно вот так, да, ну, получится тоже некрасиво, знаете, тоже как-то неуважительно к человеку, да. Хотя кто-то и говорит, вот мы должны быть ревностными, да, вот типа Ильи, там все эти истуканы, рощи, и все этих валовых, этих жрецов, да, всех, как говорится, подножили под огонь, да. Ну, поймите меня правильно, у нас же, как говорится, ни огонь и ни меч нести этому миру, у нас нужно достучаться до человека, и поэтому не надо с мечом вообще, как говорится, даже мечом Слова Божьего, не надо им сильно размахивать, да. А может, вот этот человек тоже, если умно к нему обратиться, да, как-то умно ответить, что-то учесть, да, уважить его и как-то не оскорбить, а может, потом зайдет разговор, и все-таки он вообще даже услышит и поймет что-то, и скажет, ой, извини, пожалуйста, мне за те выходки, за те праздники, что я тебя поздравлял, сам не знаю с чем, и вот тут что-то потянуло меня на это, да. Поэтому здесь надо, ну вот, проявлять, будем так говорить, достаточно гибкую мудрость. Общего правила быть не может. Конечно, я вам скажу, то, что идольский праздник, тут без разговора идольский праздник, да, и к нему отношение 100% должно быть такое, извините, пожалуйста, вот, вот, если уж, как говорится, с Богом это что-то связывает, так вот, что в Библии, а все, что там люди попридумывали, пусть даже верующие, да, ну, это совершенно другой вопрос, это уже не истина. То есть наше отношение должно быть однозначным. Но дело в том, что, вот как пишет Юлиус, что это же человек подходит и говорит, а люди-то разные, да, уровень, склад ума, там, искренний, неискренний, все люди разные. Нам надо не оттолкнуть от себя, не дать ему обухом по голове. Нам надо иметь мудрость, и она уже должна быть, я вам должен сказать, ну, практически выработана, чтобы мы в подобных ситуациях, в какой-то ситуации внезапно возникшей, чтобы мы даже, ну, не крутились, как волчок, думая, ой, что же мне ответить, да? Вот так или вот так, и знаете, начнем тушеваться, это тоже вызовет у других людей какие-то нехорошие мысли по отношению к нам. Поэтому я что хочу сказать, в связи с тем, что к нам обращаются люди, и люди разные, да, то я вам должен сказать, мы должны проявить гибкую мудрость, да. То есть, вот Юлиус пишет, принять это участие вроде как в этих идольских праздниках мира сего, да, а не принять, ой, какой гордый, да. Так как же поступить? Я уже когда-то читал, сейчас еще раз повторюсь, прочитаю. Первое послание Коринфянам, 9 глава, с 19 по 23 стихи. Читаю. «Ибо, будучи свободен от всех», ну, я комментируя «от всех», я имею в виду, что Павел служил Богу. Он говорил о себе, что «я раб Христов». Но он не является рабом человеков и не угождает им ни в чем. И вот он пишет, ибо будучи свободен от всех, то есть, что на меня вот кто-то как-то влиять не может, ну, тем более, что я там понимаю истину, да, знаю Бога, имею откровение от Бога, на меня никто не может влиять, ну, так, чтобы я вот в угоду кому-то поменял свои убеждения. Я бы здесь добавил еще и такую вещь, ибо, то есть, поймите, я сейчас не то что искажаю, как бы, слова Павла, да, а дополняю. Павел пишет, ибо будучи свободен от всех, а я бы добавил, и от всего. Помните, вот он пишет там, что некоторые опять там ударились дни, новомесячие, там новолуние, да, там праздники, обрезания. Заметьте, он свободен был уже и от всего того, что, ну, осталось как религиозная атрибутика, но которая опять, ну, какими-то своими, будем так говорить, деятелями навязывается новой христианской церкви. То, что уже отошло, как говорится, в лето, да, кто-то пытается, придает этому значение, говорит, это надо, это очень важно и так далее. И Павел пишет, говорит, зачем вы возвращаетесь к этим бедным, немощным, вещественным началам мира? Так вот, ибо будучи свободен от всех, и я добавляю, и от всего, да, вот эти, ну, будем говорить, человеческие умозаключения, смотрите, свободен от всех и от всего, как бы, да, но я не свободен, заметьте, чего, я всем поработил себя, то есть, а вот если я с человеком обращаюсь, да, я свободен от ветхозаветней Пасхи, я свободен уже от обрезания, что это важно и нужно, да, но когда человек подходит и говорит, Павел, да ты же, вот надо же там, ну вот такое-то соблюдать. А вот тут не надо говорить, а я свободен от тебя, давай, отойди отсюда, да. Я вот верю в Иисуса, я вот так нельзя обращаться. Я поработил себя. Кому? Вот тем людям, которые ко мне приходят, вот как Юлиус пишет там, своими подарками, допустим, пусть даже через интернет, да? А есть же такое на Пасху, вот уже скоро на носу Пасха, да? И тоже кто-то придет с Пасхой, там Христос воскрес, там, да, и яйца крашеные будут, и Пасхи, куличей будут приносить, и вы их не просите, да? Вам оно как бы не надо. Вы понимаете, что это, ну, так будем говорить, знаете, чем бы дитя не тешилось, а бы не плакало. Видимость религиозную надо создать. В жизни то религиозной никакой нету. Ну, религиозной я не в смысле вот этой доктринальной и церковной такой, знаете, хожу, молюсь и там пою в хоре, да. А религиозной я имею в виду жить по совести, жить по разуму, разумным быть человеком, да. Этого уже давно нет у людей, да. Ну, так вот, хотя бы видимость создать, что мы верующие. Вот Пасха, вот куличи, вот там яйца, да. Это я для того говорю, что, да, вот мы накануне праздников этих, да. Как отнестись? Павел пишет, я всем поработил себя. То есть, когда конкретно передо мной человек, я не свободен что угодно говорить. Я поработил себя этим людям. Заметьте, я свободен и от них. Но они-то не свободны от своих заблуждений. Они, может быть, искренне это понимают и искренне ко мне приходят с предложением или, как мы говорим сейчас, поздравляют меня. Так вот, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Обратите внимание, приобрести из этих людей, то есть не рубануть, не разрушить отношения, а наоборот, вот поступить так, чтобы человек понял, что я не фанат, что я разумный человек, что я могу адекватно отреагировать, даже если это для меня, ну, как бы, ну, ничто, да? И дальше Павел пишет, для иудеев, я бы здесь бы добавил, с обрезаниями, с новомесячами, там, с праздниками, да? Для иудеев я был как иудей. То есть, обратите внимание, а почему не как христианин? Заметьте, я поработил себя иудеем. То есть, входил в их положение, понимая их убеждения, склад их ума, понимая там, будем говорить, психологию этого иудея, да, который подошел ко мне и там, брат Павел, да, я вроде бы как бы от его имени говорю, брат Павел, вот давай пасхальный агнец, вот давай покушай. То Павел как бы говорит, для иудеев я был как иудей. Заметьте, для чего? Не ставил себя, будем так говорить, в противоположность иудею. Типа, я не принимаю, я отрекся, я уже чистенький, я уже христианин, да? Заметьте, я не противопоставляю себя им. Я схожу, не схожу на ихний уровень и разговариваю с ними так, чтобы их от себя не отбить, не отогнать, да? А потом завожу разговор, потом беседа, вопрос, один другой, вижу ситуацию, вижу реакцию, да? И, видя уже, что люди расположены, да, я им что-то говорю, чтобы их приобрести, чтобы они уже выходили из этих иудейских заблуждений. Так вот, для иудеев я был как иудей, заметьте, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный. Вот кто-то там за закон держался, но это опять же иудеи, да? Для тех, которые под законом, которые вот считают, вот так надо, да, был как подзаконный. Смотрите, чтобы приобрести подзаконных. Были люди, которые чужды закону, и говорили, это не надо, это заблуждение еврейское, да? Для чужды закона был как чужд закона. На ихний уровень выходил и старался быть средний. Это заметьте, это не притворство, это не лукавство, это мудрость, потому что задача приобрести человека. Для немощных, значит, для чуждых закона был как чуждый закона, не будучи, смотрите, чужд закона пред Богом. Ну, кто-то, видимо, не только там в плане закон ветхозаветний, там, как мы привыкли говорить, закон Моисеев, да? А некоторые, вот, может быть, как и сегодня, я под благодатью, закон даже нравственный и Божий отменен. Сегодня, кстати, таких полным-полно, да? Так он говорит, и я с ними тоже не заводил разговор о законе. Говорят, про благодать. Хорошо, будем про благодать говорить. Я буду с ними как свой. А потом, общаясь с ними, я увижу, ага, кто как глубоко, не глубоко понимает Писание. Способен ли задумываться, когда ему задаешь вопрос. И в конце концов, там, под благодатью, да, под благодатью. Я даже из своей жизни, как бы, могу сказать, опыты такие, да. Говорю, да, мы под благодатью, спасаемся по благодати, правильно. А все, ой, молодец, тебе тоже открыто, слава Богу, да. А я потом говорю, слушайте, давайте почитаем вот по благодати. Мне вот тоже интересно, хотя я уже это знал, да. Ну, так вот, знаете, по простоте. Вот, и начинаем читать. И я там, вот место, цитирую и спрашиваю их, и смотрю внимательно на их реакцию. Ибо явилась благодать Божья, научающая, вразумляющая, да? Дух Святой обличит, наставит, и Дух Святой называется Дух Благодати. Так я говорю, слушайте, Дух Святой – это Дух благодати, научит, наставит, обличит. Так это что, вот просто, вот я не совсем понимаю, говорю, это что, вот просто так вот такое прощение, какое-то такое по благодати, да, наделся, по животу погладил себя, да? Это об этом, или тут все-таки о благодати речь идет о Святом Духе? И так смотрю, друг на друга люди поворачиваются, говорят, слушай, вообще-то да. Вот интересно, Бог нам открыл через брата. И начинается, они уже начинают говорить со мной на моем, ну, будем так говорить, уровне или на моем настроении, или на моей волне. А потом говорю, смотрите, мы не под законом, то есть вот так тупо по-солдатски надо выполнять, ничего не разумея, да? А под благодатью. под влиянием, под руководством Святого Духа, который научит, наставит, напомнит. И я смотрю, люди говорят, вот это да, как же мы этого не понимали. Ну, я не начинаю там рассказывать им, как они не понимают, чему их учили, как они слушали, как они вопросов не задавали, как они верили, вот так они и понимали. Но я говорю, вот вы видите, кто скажет, вот ты лукавый, надо бы прийти и сразу мечом Слова Божия рубануть по головам. Ну, говорю, молодцы. Вы занимайтесь так, пожалуйста, а меня этому не учите. Я уже давно этим занимался, голову нарубил, с меня хватит отвечать. И еще и за то придется, что было когда-то. Так вы видите, да? Не хитрость, не лукавство, а мудрость. Умение понять человека, войти в его положение, снизойти к его уровню и говорить на его уровне, не противореча, а задавая вопрос, чтобы глубже понять то, что он понимает, может быть, там достаточно поверхностно. И дальше читаем. «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных». Обратите внимание. И дальше. «Для всех». То есть какая бы категория людей ко мне не приблизилась. «Для всех». «Я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Я вам такой пример приведу, да, вот смотри, такой свидетель Иеговы вспомню, без там какого-то отрицательного отношения к людям самим, да, люди неплохие. Но я имею в виду, вот ходят в церковь свою, научили их чему-то, и вот они как-то так работают шаблонно. Вот приходят, и сразу начинается, нет, чтобы там, здравствуйте, вас интересует что-то, или там как живете, или что-то, вот приходят, мы свидетели Иеговы, а вы знаете, а вот вы знаете, когда будет настоящая Пасха, вот все празднуют вот сейчас, вот, а вот мы один раз в году, да еще и по календарю, да еще и точно, да еще и так, и так, и так. И обратите внимание, свидетель Иеговы никогда не придет, как, вот, как Павел, к кому-либо. Вот он придет, как свидетель Иеговы. Кстати, хочу сказать, адвентист придет, как адвентист. Куда бы он ни пришел, суббота начинается сразу, причем настырная суббота, да, от захода до захода. Если кому-то уже открылось, что оказывается с утра, так он уже с утра. Если кому-то открылось уже, что он уже, как говорится, не по тому календарю уж надо, не по солнечному, да, а по лунному надо праздновать. Так я это к чему говорю? Кто перед вами? Какой уровень познания? Вообще знают, верят или не верят? Вот я хочу сказать. Адвентист приходит как адвентист, баптист как баптист, харизмат как харизмат, католик как католик, православный как православный. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Мы так не должны. Мы, ну, те, кто стремится к Писанию, чтобы жить по Писанию, мы так не должны поступать. Мы должны поступать по примеру апостола Павла. Понять человека, войти в положение, снизойти до его уровня, принять, там, поздравляет, ну, спасибо скажите, там, язык не отвалится, да. Я имею в виду, не отшибите человека от себя, не отбейте у него охоту с вами общаться, потому что наша реакция, зачастую, если она такая, знаете, я в истине, и я благодарю, что я не такой, как эти вот ходят с этими праздниками, да. Я вам должен сказать, от таких людей вообще шарахаются, и такие люди, как правило, никогда никого для Христа не приобретают. А если приобретают, то делают его, как написано в Евангелии, да, вдвое хучим себя. Так вот, смотрите, Павел пишет в 23 стихе. Ну, еще с 22 прочитаю. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Перед вами, Йох, пожалуйста, не надо свое христианство сразу, вот как говорится, на голову ему садить. Вот он вам предлагает добросердечно свою йоговскую практику или там теорию, да? Ну, сядьте. Уши не повянут, язык не отвалится. Ну, послушайте. переспросите. Не знаете, выслушиваете все, что он говорит, не бойтесь. Только не развешивайте уши, я имею в виду такое, что не надо вот так вот слепо верить всему, чему попало. Задавайте вопросы, а он будет отвечать. Кстати, хочу сказать, среди йогов и подобного направления, да, убеждений, довольно-таки спокойные, такие рассудительные люди, ничего там страшного нет, и довольно порядочные, и пакости иногда не наделают таких, какие могут наделать там наши соплеменники или единоверцы, да. Вот он будет рассказывать, а вы переспрашиваете, а вы уточняете, задавайте вопросы. Ну, если, как говорится, есть какая-то мудрость, есть какое-то там знание, наблюдательность, да, я говорю, что при помощи вопросов можно таких вопросов задавать, что этот йог закружится и скажет, ты знаешь, я, кажется, полетел в нирвану. Ну и лети себе, если. Но я хочу сказать, мне бы приходилось с ними разговаривать. Я их в тупик практически всех ставил. Причем не делаю это специально. А вот это, как, а вот это, а что вот это, а что вот то. Но я-то понимаю, там по-разному называется, но в принципе религиозная атрибутика, она схожа во всех религиях. И понимая, как надо правильно вот понимать, да, и слушая, как кто-то там что-то объясняет неправильно, если вы суть понимаете, бывает один-два вопроса, и человек стоит с таким взглядом или сидит, смотрит и чувствует, что проиграл. Все убеждения, как карточный домик, вдруг начали рушиться. Поэтому еще раз говорю. Как нам поступать со знакомыми, которые шлют подарки в одноклассников? Я говорю, принимайте и благодарите. Ну, конечно, там, вы же с кем общаетесь, вы же хоть немножечко знаете, да, что это за, как говорится, товарищи из одноклассников, насколько вы знакомы, насколько вы знаете, да, ну, уже там, ну, я говорю, для начала, для того, чтобы не разрушить отношения, ну, не надо там, я имею в виду, так, знаете, сразу нет, не принимаю, спасибо, как-нибудь другой раз, так не надо. Ну, я не говорю там золотое правило, но можете сделать вид, что там забыли ответить, если уже там, ну, знаете, говорят, вот я себе скажу спасибо, потом совесть будет мучить. Ну, говорю, ну ладно, ну просто сделайте вид, что, ну, прочитали, но забыли, ах, да, ну уже такой, я говорю, ладно, это не хитрость, не то, что вранье, но, ну, я это говорю, что с учетом вот такого состояние человека, когда человек тоже, вот, знаете, вот, а как это будет, а по совести, а не по совести, да? Кто-то скажет там это, ну, что, вот, ну, типа лукавство тут, ну, я вам хочу сказать, вот, видите, я когда вот так поступаю с кем-то, кто-то ревнитель по вере иудейской, если рядом находится, вот ты хитрый, ты лукавый, ты прямо за истину, прямо в лоб не говоришь. Я говорю, я уже в лоб и междуглазно говорился. До меня дошло, слава Богу. Вот будешь когда сам общаться, вот там и рубай. И пусть тебе междуглаз тоже врубят, чтоб ты хоть немножечко понял, начал думать. Можно все назвать лукавством, хитростью, но я говорю, вы понимаете, мотив лукавства – это когда хитришь, чтобы что-то свое выгадать. А мотив помочь человеку, чтобы ему открыть глаза – это уже не лукавство. Это любовь, сопряженная с мудростью. Поэтому, Юлиус, принимай, входи в положение. Ну, а потом в процессе общения, зная кого-то конкретно, можешь задать вопрос. А вот ты меня поздравил. А как ты вообще считаешь, а как это надо праздновать, откуда это пошло? Ну, тут я не могу тут сидеть сейчас рассказывать, кому что писать. То есть, ну, чтобы потом уже, как говорится, можно было задать вопрос, можно было поговорить, и в процессе уже, может быть, как-то открыть глаза. Только это будет уже гораздо мудрее, чем если бы, так сказать, извини, я идольские поздравления с идольских праздников, идола жертвенное не ем. Я тоже когда-то был. У моего отца родной дядя, священник православный был. Как Пасха, моему отцу-то Пасха, как говорится, было ни холодно, ни жарко, да, но он идет же к батюшке, к своему дяде, тот же ж Пасха, яйца принесет домой. Для меня было, что если оно в руках было батюшки, то, ну, конечно, я не демонстрирую это, но собаки всегда у меня ели, я через форточку все выкидывал. Ну, вера такая была. Прошло лет 10. Ну, если я ел яйцо, это покрашено, я его ем просто как яйцо, без всяких прибамбасов религиозных, да. Вот это пасхальное, ну, и слава богу, пусть пасхальное быть, мне все равно. Хоть пасхальное, хоть крашеное, хоть вареное в смятку, а хоть жареное. Так что я думаю, с этим вопросом мы, как говорится, мы этот вопрос решили. Еще один вопрос Юлиуса. Также на работе, где начальствующие требуют не беспокоить, если проблем не видно. Но если проблема видна, то становишься виноватым. Ну, он приводит пример. Или найти оптимальную температуру для помещения. Когда для одних 19 градусов слишком тепло, а для других 22 градуса слишком холодно для других. Вы видите, да? Ну, человек работает в школе, да, отвечает за вот эту вот, будем говорить, температуру, да, ну, еще за что-то, да. Кстати, хочу сказать, тут уже, вы видите, это не в России, да. В России 19-22, ну, знаете, как и солдаты, там, российские или там советские, да, они в окопе будут без кондиционера воевать, да, а вот кому-то в таких обстоятельствах нет. Война летом, в шортах, с кондиционером над головой, да, солнцезащитные очки там и так далее. Так вот, это речь идет о Германии. В одном классе одному 19 слишком тепло, а другому 22 слишком холодно, да. А вот человек отвечает, и потом возникают проблемы. Так вот, смотрите, объяснять людям с высшими образованиями несуразность подобных жалоб, это как слепому говорить о прелестях красок или глухому о прелести звуков. То есть, ну, ситуация вы поняли какая, да? Когда человек, ну, тот, кто занимается, видит проблему, ну, и она еще не возникла, он понимает, что она возникнет, да? Вот надо подойти к начальнику и сказать, вот так и так, надо что-то, чтобы там что-то не произошло, не случилось. Ну, начальники же вы знаете. Тяжелая очень работа. Сидит в носу, ковыряется, в компьютерные игры играет, да. И вдруг кто-то приходит, вы знаете, там завтра может труба прорвать. Она прорвала? Нет. Ну, так что ты пришел, голову мне морочишь? Мы что, не знаем? Мы же начальники, мы же умные, да. Ну, а когда случается, да, ну тогда, куда ты смотрел, когда подходил, зачем подходишь, об этом предостеречь, да, ушел, когда тебя попросили уйти, как говорится, не компостировать мозги, когда случилось, вот куда ты смотрел, а я бы сказал, я подходил. Ну, я хочу сказать, есть такие начальники, которым так, налево пойдешь, голову потеряешь, направо башки лишишься, да. Ну, есть такие, я бы, если меня потом будут привлекать к ответственности, что я вот на работе вот так и так пришел, а мне сказали так, не морочь голову, а когда случилось, иди, я буду тебе морочить голову, я бы так сказал, вы знаете, вот я вас хочу предупредить, вот там вот вижу, вот то-то может произойти. Он мне скажет, так, иди, не морочь голову, я говорю, вот в письменном виде, вот здесь распишитесь, да, и когда случится, я вам покажу второй экземпляр с вашей подписью. Вот, ну, это я говорю, как бы я поступил. Конечно, разная работа, разные начальники, да. Бывает, что и начальнику такое может не понравиться, такая, как сказали бы, выходка, да. Я тоже и на работе был, и разные начальники были, и разные условия были, и придирки были. Ну, тут уж, как говорится, знаете, вот надо мудрость какую-то определенную. Вот как сказать, вот как подойти, вот как учесть характер начальника, да, может быть, выбрать какой-то именно момент, когда подойти, когда он в очень хорошем настроении, да. Может быть, вот в виде вот такой бумаги, как я сказал, да, я вам пишу, что это может произойти. Чтобы потом меня не винили, вот вам бумага и распишите, что я вас предостерег в письменном виде. А может быть, я говорю, с каким-то начальником можно было бы и как-то так подобрать момент и просто поговорить, чтобы он перестал там кичиться с собой как начальником, да? А чтобы это как-то поговорить, сказать вот так и так. А потом вы мне скажете, извините, я не хочу, вот не для вас проблем, не для себя. Но если можно предостеречь, то может заранее что-то можно сделать. Вы знаете, это вот как мы скажем, с каким чувством к нему, там унижая, не унижая, ну, там, да, ценя, не ценя, да, но он, это вот, я говорю, чувство, как говорят, чувство локтя, а это чувство души человека, да, даже если он начальник. Вот так сказать, вот так подойти, вот так мудро подобрать слова, да, интонацию, чтобы вот так ему сказать, чтобы он сказал, очень хорошо, молодец. Поэтому по данному вопросу, ну, вот как объяснить? Ну, есть люди, которым вообще не объяснишь. Но если такая ситуация, что объяснить нельзя, а винить будут тебя, да, ну, тогда вот надо что-то такое, типа, вот, как я сказал, написать, сказать, извините, пожалуйста, вот я вам на стол ложу. А второй экземпляр у меня, пожалуйста. Случится, чтобы потом мне не говорили. Я человек предусмотрительный, я не хочу просто так ни за что, ни про что страдать. Я отношусь к работе добросовестно. Всего хорошего, до свидания. Далее, еще такой вопрос. Значит, это вопрос Маргариты. Она спрашивает, Саша, может ли человек, посетивший церковь раз-два, ну, как бы один-два раза, да, принимать вечерю? Что говорит нам Библия, ну, как бы по этому вопросу, по этой проблеме? Значит, может ли человек, посетивший церковь, ну, имеется в виду, наверное, так, что некрещенный, естественно, да, посетил церковь, вот там пригласили, он пришел один-два раза, тут бывает же, придет как раз вечеря, ну и, знаете, в церкви, чтобы привлечь, все-таки как бы и подталкивают, да-да, принимайте, ничего страшного, вы же согласны, да, там сколько согласен, как согласен человек, вы понимаете, это бывает еще довольно-довольно так, далеко от того, что понимаю что-либо и настолько же согласен. Ну, знаете, вот а что не поучаствовать? Тем более же говорят, вот со Христом вот так просто соединиться. Поел вечерей, на тебе, и уже, как говорится, подобие Христа. Ну, люди же разные приходят, да? Но вопрос как бы звучит, смотрите, может ли человек, посетивший церковь раз-два, принимать вечерю? Что говорит нам Писание? Библия. Я вам должен сказать, если я вдруг ошибаюсь, напишите мне. Но мне кажется, что в Библии нигде не написано ни одного раза, что вот после скольких посещений человек может, церкви, человек может принимать вечерю Господню в этой же церкви. Такого в Библии нет. Количество посещений, после которых можно принимать вечерю. Кстати, хочу сказать, да, мы вот так вот читаем, да, что там вот первая христианская церковь, люди крестились, ну, потом мы читаем, преломляли хлеб по домам в простоте и веселье, да. Ну, кто-то говорит, что преломляли хлеб, это в смысле ели. Кто-то говорит, что преломление хлеба – это вечеря. Ну, так что, получается, там как бы вечерили каждый день и утром, и в обед, и вечером, да? Ну, я сейчас не об этом. Но я хочу сказать такое, что вот в Библии нет такого написанного, что вот, допустим, некрещенный человек не может принимать участие в вечере. что только крещенный может принимать участие в вечере. Хотя вот, ну, как бы по церковному, да, вот люди приходят в церковь, потом вечерю совершают. Но там нет вот такого расписанного, да, что вот именно уже после членства, после крещения, после заключения обета, завета с Богом можно принимать вечерю. Понимаете, да? Прямо так нигде не написано. Ну и теперь, естественно, как бы вопрос такой. Кому, когда, после чего можно принимать вечерю? Ну, я уже не раз вам говорил. Если я с кем-то в непримиренных отношениях, если я против кого-то что-то имею, и пусть я трижды крещенный и четырежды член церкви, я не имею права принимать вечерю. Во-первых, что я хотел бы еще сказать, да, что для того, чтобы принимать вечерю, надо вообще правильно понимать, что такое вечеря, что такое ответственность, какая ответственность за принятие вечери, да, для чего она совершается. Через участие ли в вечере буквально мы соединяемся со Христом, или через что-то другое. Так как в церкви вообще не учат ничему подобному. Вечеря – это вот вечеря, неважно какая церковь, вот он обряд, вот ты сел, вот ты соединился со Христом. Все. Я вам должен сказать, что при таком объяснении – ну, я имею в виду абстрактном, да, оторванном от реальной жизни, то тут как бы и членам церкви эта вечеря, для них вечеря не будет вечерей Господней. Церковной, ну, так научили, ну, сказали, что надо, да, что это важно. Ну, вот людей так научили, вот они и принимают. Но я вам должен сказать, что это же совершенно неправильное объяснение. И тогда вопрос, а могут ли тогда члены церкви, если их не научили правильно принимать участие? Так вроде бы и нет, что же это за вечеря? Это не вечеря. Но ведь кто-то понимает, что их правильно научили, да? Ну, поэтому они и участвуют. Теперь опять я хочу сказать, вот кто может вот человеку говорить вот так вот, вот ты можешь участвовать, а ты не можешь? Где такое написано? Ну, Павел пишет так, что если кто недостойно принимает участие, да, вот, и то запретить ему нельзя. Но Павел говорит, будет есть и пить, не, кто будет есть и пить недостойно, будет есть и пить осуждение себе. То есть, другими словами, человек сам нарывается на неприятности. И даже сам Бог может наказать человека. Ну, я говорю, наказать сам Бог, да, это так образно я говорю, да, Бог может допустить, как Библия пишет, там сам Бог не наказывает. Он убирает охрану, наказывает сатана. Но с позволения Бога, поэтому так я и говорю, Бог может наказать, и как там пишется, кто недостойно участвует, от того многие немощны, больны и немало умирают. Если бы объяснить все, я вам должен сказать, что и правильно, да, то так посетивший церковь 1-2 раза, понимая, какая ответственность, он бы, конечно, отказался. Но так как это не объясняется, так и просто, вот как просто соединиться со Христом, то он принимает участие. Так я вам хочу сказать, в такой церкви, где не открывают смысл этой вечери, то там, я говорю, хоть члены церкви, хоть те, кто 2-3 раза пришел, или 1 раз в церковь пришел, или 15 раз уже пришел, да. Ну, вот так им объяснили, у них вот такая вера, вот такое понимание, они же как бы не против, да. Да никто об ответственности никакой не говорит. То по сути, вот этот разговор заводить, ну, может ли человек раз-два посетивший церковь принимать вечерю? Я говорю, да вы знаете, в той церкви все можно. В той церкви все можно делать. И раз, и два. И иметь небрачные отношения, и тоже можно принимать участие. Принимают же? Принимают. Кто-то немножко выпивает, ну, немножко понятие растяжимое, да? Немножко, множко там, да? Принимают вечерю, да? Сидит день и ночь у телевизора там или в интернете, да? Ну, а кто-то пришел в церковь, а он даже, может, этим не занимается. Такой более-менее такой, знаете, приличный мирянин, да? Ну, он, почему тогда ему нельзя участвовать? Но я сейчас не говорю о том, что может принимать участие или не может. Уже вопрос сначала такой. Что за церковь? Верит ли в святость? Достигает ли святость? Как объясняет вечерю? Соединение человека со Христом, да? Вы видите, сколько вопросов. Такие церкви, какие существуют, где говорят, что святость невозможна и грех непобедим, где именно через вечерю, через буквальное участие в вечере люди соединяются со Христом, я вам должен сказать, тут даже если человек и выпивает, и на стороне имеет отношение там с противоположным полом. Ну, раз объяснили, что грех непобедим, что вы мне скажете, что я на стороне женщину имею, да, или там кому-то, что у тебя мужик где-то еще есть один, да, или два. Ну, вы же говорили, что грех непобедим? Говорили. Ну, так что вы меня, вот перестань. А это невозможно, я живу по вашей проповеди, да. Поэтому и глаза закрывают. Поэтому и объяснение такое примитивненькое, такое доступное всем, для всех лояльное. Ответственности никакой. Слава Богу, что поучаствовали, да? Поэтому я говорю, если говорить о тех церквах, где вот такое настроение, вот такое объяснение, вот такой уровень понимания, я вам хочу сказать, все можно там делать. И раз поучаствовал, один раз пришел прямо на вечерю, предлагают, в принципе, разницы никакой нет в плане ответственности. Может быть, даже этот человек первый раз в жизни принимает более благовейно, чем тот, который уже давно принимает и уже, как говорится, офарисеился настолько, что, как говорится, никакого чувства нету и желания что-то там понять, вникнуть. Я спасен, и все. Если же говорить, о той церкви, которая должна быть, и о вечере, которая должна быть вот такой, как пишет Павел. Я сейчас не буду это повторять, да? Я уже говорил на эту тему неоднократно, то я вам должен сказать, когда там объяснят, что вечеря Господня меня не соединяет со Христом, просто формальное участие в обряде, да, а что обряд мне только напоминает, что я должен вот так ломать плоть, когда она хочет обижаться, чтобы она не обижалась. Когда хочется высушить сплетни, вот так надо обрезать себе уши, чтобы не слушать наговоры от кого-то на кого-то. Когда хочется там про кого-то сказать плохое, настраивать кого-то против кого-то, надо вот так брать плоть и ломать. И потом просто задать вопрос, скажите, а вы это делаете? Нет. А у вас конфликты, как говорится, неразрешенные есть? Есть. А вы против кого-то что-то имеете? Только честно, вообще, да. Ну, так и не надо тогда и говорить там, вот вы знаете, вы еще рано, мало ходите, там нельзя. А человек сам скажет, ой, спасибо, что объяснили, я воздержусь. А тем более, если я не ломаю плоть свою, не иду, не прошу прощения за содеянное или за сказанное что-то плохое, да, чьи-то уши, то вообще-то, да, вечеря Господня вообще теряет какой-то смысл. Я просто подписываю протокол, заведомо ложный, который будет свидетельством против меня на суде Божьем. Так что я думаю, по поводу того, можно ли принимать, да, вы поняли, смотря где и смотря как. Ну, я такой пример приведу. Но есть же еще и такие ситуации. Вот, допустим, бы вот такая церковь, какая должна быть, да? И там правильно объясняется вечеря. А ведь бывает же, что человек приходит на собрание, да? Он воспитанный. Он совестливый. Он учтивый, он порядочный. Он ни с кем не вступает в конфликты. Он с пониманием относится к людям. Он не осуждает людей. Вот есть такие, мы говорим, мирские. А я говорю, извините, мирские — это мы. Это верующие. Он не позволит себе скверного слова сказать в чей-то адрес, да? Когда кто-то на кого-то начинает что-то говорить, он: извините, мне некогда, я пошел. И все. Или говорит: извините, пожалуйста, мне не надо это рассказывать. Чему это? Вы же хотите ему помочь? Да подойдите к нему, с ним поговорите на эту тему. Так вот я хочу сказать, вот если бы такая церковь, вот такое объяснение, вот человек приходит и слышит вот такое объяснение, душа его запела, он вдруг понял, что он-то живет так вот, как вот здесь написано, а он даже не читал. Первый раз пришел в собрание, где вот вечеря как раз в этот момент, и он первый раз пришел и первый раз слышит его так, и он говорит: а мне можно? Он с такой, знаете, вот душой открытой, да? Ну, как сказать, нет, нельзя, ты не крещенный. Так я задаю вопрос. Вот мы крещенные в воде, да? А в воде вот этот обряд совершается, и вот этот обряд является тоже напоминанием, что если я начинаю новую жизнь со Христом, то я теперь обещаю в момент заключения завета с Богом, да, обещаю, заметьте, хоронить, да, топить свою плотскую натуру, чтобы она себя больше никак не проявляла в новой жизни моей, да? Так вот, ну, человек крещенный, а этим-то не занимается в своей повседневной жизни. То есть человек не распинает свою плоть, не хоронит, не закапывает, не погребает. Но считается крещенным. И считается, что он может принимать вечерю Господню. Вы видите, да, ситуация какая? А этот некрещенный буквально, но порабощал и порабощает, усмиряет плоть свою, не разумея, что фактически следует словам Христа, да? Сие творите в мое воспоминание. Он-то и про него не слышал. Да и попал случайно. А оказывается, что он этим занимается. Умерщвляет свою плоть и распинает ее. Вот если он такой. Вот люди крещенные, но не крестятся каждый день и не вечеряют каждый день, не преломляют свою плоть, не хоронят ее. А еще и говорят, что это невозможно. Так я задаю вопрос. Вот этот человек, который пришел в церковь, и всем этим занимается, не зная, помните, как язычники, не имеющие закона, по правде законное делают. И если вот он первый раз попал, первый раз услышал, скажите, пожалуйста, я вправе был бы ему сказать: извините, вы не крещенный. Справедливо было бы сказать: если вы так живете, конечно же можно. А вот этим товарищам нельзя. Крещенным давно. Я думаю, вы меня, ну, как бы, правильно поняли, да? Я сейчас не сказал, после членства или до членства можно принимать участие в вечере или нельзя, сколько раз надо посетить церковь, чтобы участвовать. Вы понимаете, здесь очень много факторов. Я не думаю, что я все абсолютно перечислил, ну так, чтобы мысль была понятной. По которым можно, ну как бы, принимать решение такое, или там соглашаться, да. Может человек принять вечерю или нет? Если он живет по-христовому, если ему задать вопрос, совесть себя не судит? Нет. Ты не чувствуешь вины перед кем-то? Нет. Тогда пожалуйста. По такой вере дерзай, черь там, или дерзай, уже не черь, мужик какой-то, дерзай, молодец, брат. Ничего в этом плохого нет. Он еще не заключил завет. А уже хоронил натуру, давно не знаю, что это верующим рассказывают, когда они вступают в завет. А он не вступал в завет, а давно этим занимается. Видите, да, как все непросто. По-церковному, да, вот если ты член церкви, хоть и формально можно принимать вечерю. А по Библии формально не может принимать вечерю. Кто не порабощает, не смиряет плоть свою, да не распинает, не может. Кто не преломляет свою плоть, не может участвовать. А все участвуют. И говорят, что это невозможно. И участвуют. Поэтому там можно все. И после раза, и один раз, и после десяти, и после крещения. Все равно это все, знаете, так. Довольно-довольно абстрактный, довольно-довольно далеко от сути вечери Господней. Ну, еще один вопрос. Ну, я попытаюсь так, чтобы вас не задерживать, да? Еще один такой вопрос. Маргарита тоже его задает. То есть два вопроса у Юлиуса, два вопроса у Маргариты. Маргарита задает такой вопрос. Как простить самого себя? Ведь тяжесть прошлых дел влияет и на сегодняшнюю жизнь. Производит печаль, сильное переживание. А кое-кто так и нашептывает, Бог не простит. Видите вопрос? Вопрос непростой. По сути, даже я так думал, в какую-то субботу как проповедь сделать, да? Вот как простить себя? Ну, за прошлое, да, какие-то прегрешения, там, ошибки жизненные, да? Как простить? Мы читаем из Библии, что Бог прощает, да? А ведь есть же такие люди, которые говорят, нет, вот меня осуждает Бог, я не чувствую прощения, я не прощен, дальше уныние, дальше печаль, дальше депрессия. И, знаете, еще бывает что-то похуже. Вообще какая-то безысходность у человека в жизни. Так вот, смотрите. Как простить самого себя, вопрос звучит. И вот это выражение, на которое я хочу тоже обратить ваше внимание. А кое-кто так и нашептывает. Бог не простит. Так вот, мне хотелось бы сместить акцент с выражения «кое-кто», да? Мне хотелось бы сместить акцент с «кое-кто» на мое собственное сердце, то есть на меня. Не «кое-кто», а я. Почему? Потому что если кто-то, я так уже даю понять, в смысле, со стороны, кто-то со стороны нашептывает мне, то получается, это вроде как не я. Ну, я вот как жертва, да, вот иду по улице, на меня напали, и я оказался жертвой чьей-то, да. Если кто-то нашептывает, то это не я. Это как бы он виноват, а я не виноват. Хотя, ну, тут не совсем будет правильно, так как я говорю, знаете, что я не виноват. Вот вроде как виноват, но все-таки это он, вот понимаете, да? Да, я как бы впал в блуд, но это, ну, понимаете, вот она как начала, вот такое вытворяла, я не выдержал и упал в блуд. Ну, так ты ж преступник. Ну, да, но понимаете, ну, вот не подошла бы, а она не выкаблучивалась, и я бы, как говорится, остался праведным. А так вот, ну вот она пришла, да? Я думаю, вы понимаете, почему я так вот акцент смещаю, да? Я не виноват почти, что получается, он, да? Ведь когда мы обижаемся, я именно подчеркиваю вот это выражение, мы обижаемся, а не сатана, да? Когда мы обижаемся, когда мы сплетничаем, когда мы завидуем, этот список можно продолжать, да? То мы тоже ведь часто, когда уже, как говорится, столкнулись с последствиями, когда мы поняли, что вляпались, да, куда-то, мы ведь тоже начинаем говорить, что вот бес попутал, мол, И, ну, коль бес попутал, то, мол, его и бейте, а я не виноват, это он, да? Я вот этими словами вовсе не хочу оправдать и убелять сатану. Это он, именно сатана, искушает нас, посылая свои мысли нашему обиженному и гордому сердцу. Обратите внимание. Я вроде бы сместил акцент, что... Ну, не, давайте не будем, что сатана нашептывает, а что это я. Вот в таком состоянии нахожусь, да? И теперь я говорю, что... Значит, я не пытаюсь оправдать и убелять сатану, и тут же говорю, что да, он сам искушает нас. Но искушает как? Посылает свои мысли нашему вот этому обиженному сердечку, да? Но я хочу подчеркнуть, это и все, что он может сделать нам, заметьте, послать свои настроения. Вы поняли? Обиду, да, вот там, давай, давай, тебя обидели, унизили, ну как, это же несправедливо, дай сдачи, да, там еще что-нибудь, или если касаться вопроса прощения, не прощения, да, вот видишь, они, кто-то напоминает тебе грех, да, сатана говорит, вот видишь, ты непрощенный. Вот он внушает, а мы принимаем. Я хочу сказать, что сатана единственное, что имеет право, да, он может искушать. Посылать мысль, создавать настроение, да, но не имеет права, не имеет такой возможности заставить нас так поступать. То есть, мы вправе его послушать, или же сказать ему, выйди вон, или, так, попроще, пошел вон отсюда, я тебя слушать не буду. Так что я хочу подчеркнуть, выбор, окончательное решение, право подписи, визу поставить как бы свою, да? Выбор всегда за нами. И ответственность всегда в первую очередь лежит на нас самих. Я сейчас вот так начал говорить, вы видите, да? Кое-кто так и нашептывает, Бог не простит. А я говорю, вы видите, да? Давайте не будем говорить о кое-ком, о сатане, да? А давайте будем говорить о себе. Почему? А он нас не может заставить, он не имеет ни права, ни возможности, ни полномочий. Бог этого не разрешает делать. Это так вот, как на улице кто-то говорит, слушай, давай выпьем. Я говорю, а я не хочу. Не, ну что, я вижу, ты хочешь, давай выпьем. Я не хочу. И все. Ну что он? Он со мной не выпьет, он при мне может выпить, но я могу не напиться, правильно? Я могу уйти. Но если он будет меня заставлять, силой свяжет руки и ноги и будет заливать мне в рот водку, да, ну, тогда уже, да, тут уже, как говорится, но у нас-то нет таких отношений с сатаной. Да, он может использовать человека. Да, тот человек может владеть искусством, соблазнять. Но не больше. Хоть выпить, хоть закурить, хоть услышать сплетню от кого-то про кого-то. Или самому кому-то сказать о ком-то, да? Обратите внимание. Все это зависит от нас. Может подойти человек... Может сатана что-то внушать, но я стою на воротах. У меня двери на замке, в моих руках ключ. Хочу слушаю, хочу нет. Мы можем вот этот голос, да, голос сатаны, голос его искушения, можем просто игнорировать. Но я хочу подчеркнуть, что для того, чтобы игнорировать, то надо слышать. Надо видеть, надо отличать этот голос сатаны от голоса Божьего. То есть надо всегда бодрствовать. Если мы бодрствуем, перед нами вот эти два голоса, две силы добра и зла, как на ладони мы видим и понимаем, кто к чему нас побуждает. Мы прикидываем, взвешиваем и принимаем решение. Так вот, мы можем просто, если бодрствуем, можем просто игнорировать этот голос сатаны, да? Не обращать на него своего внимания, относиться как к пустому месту. И можете считать, что его просто нет. Что он как бы не существует. Я вам что хотел бы сказать, как бы из своего собственного опыта, да? Вот у меня нет такого, знаете, вот сатана, знаете, вот сатана подходит, меня чем-то искушает, вот, Господи, отгони сатану, там, да. У меня вообще на такую тему, даже я не говорю разговоров, у меня нет на эту тему мыслей даже никаких. Для меня он просто несуществующая личность. Ну, это сейчас я так говорю, да, ну, раньше там я тоже так понимал, потому что я не понимал природу своего внутреннего мира. Я не понимал, через что Бог действует, через что сатана, как там эта борьба происходит, хотя в Библии написано, но не понимал, церкви не учили, сам не мог понять. И вот, да, я тоже, вот, прости, Господи, сатана, там, не введи во искушение, там, да, вот, ну, тут так молился, так понимал. Когда я понял механизм вот этого внутреннего борения, да, добра со злом, когда я понял, кто и через что влияет и как, вы знаете, для меня просто, я не говорю, что я не верю, что сатана есть, он есть. Только я на него, знаете, вот там где-то, извините, на улице где-то вторая блоха скачет. Ну и пусть скачет. На то она и блоха, чтобы скакать. Для меня сатана просто как несуществующая личность, просто пустое место. Я и голос Божий, и голос сатаны воспринимаю внутри с позиции разума и с позиции чувств. Я знаю, что зачем стоит, что и как себя проявляет, и что к чему ведет. Я понял, я сообразил, принял решение, все, и до свидания. Есть он там, нет, я говорю, он есть. Я его и не вспоминаю даже. Для чего я вам это говорю? Вот мы когда говорим, это вот сатана нашептывает, да? Мы вот очень много своего внимания уделяем его работе. Вот мы говорим, что он делает, вот он нашептывает, вот он там что-то внушает, вот он там через кого-то меня искушает, вот он меня заводит, да? Я помните, как-то не так давно говорил, говорю, знаете, вот говорят, святые, православные там есть какие-то, да, вот, ну, в старину там жили, вот они такие вот святые, и там в описаниях их жизни, да, там есть такое, что вот он в келье, там являлись сатаны, являлись бесы, а он молился, там крестное знамение делал, они уходили, потом приходили, я знаете, что хочу сказать? Вот если они, я уже так говорил вам, да, если они такие святые, чего эти черти являлись им? Я говорю, ну вот пусть он явится мне, ну пальцем у виска покручу, скажу, ну, на кого ты похож? Кем был, в кого превратился? Все, он сгинет, просто сгинет, а ему такое слушать, ну это все равно, что пулю в лоб пустить. И я вот говорю, что смотрите, вот мы вот это вот говорим о его работе, вот он, заметьте, акцент вот этот вот надо сместить. Потому что он может меня искушать, а я как начальник выслушал. Хочу принял, хочу не принял. Ну, про его речи, как говорится, тут вопрос не стоит, принял, да? Я вот так говорю, как начальник. Принимаю решение, или да, или нет, подписать, или нет, да? То есть, в принципе, он раб. Я господин, мы господа. Вы поняли, в каком смысле господа? Мы принимаем решение, что и как делать, слушать или нет. Так вот, когда мы много уделяем внимания его работе, что он делает, как он там нас искушает, то мы этим как бы, знаете что, говорим, вот смотри, какой он сильный. Ой, глянь, как он тонко подошел, какой он мудрый. Как он тонко искушает меня. И я говорю, вот эти разговоры, во-первых, мы как бы так вот, он виноват, вроде бы не я, или в какой-то степени, ну да, мы тоже виноваты, но если бы не он, то не, мы бы этого не сделали. То есть, ну, я процентов на 15 виноват, а вообще 85 это он. И говоря об этом, да, мы своего рода прославляем его, его силу, а себя, свое положение и Бога унижаем, как будто бы мы бессильные слабаки. Почему я так говорю? Я вам сейчас хочу прочитать некоторые стихи, да? Что мы будем говорить, видите, вопрос как бы связан с прощением или с непрощением. Но если человек чувствует непрощение, да, то почему? Что кто-то нашептывает, да? Так я говорю, вот он нашептывает. Ну и пусть нашептывает. А я должен понимать, где внутри у меня вот этот механизм срабатывает, вот это нашептывание. И что делать с этим нашептыванием? Я хочу вам прочитать, значит, так. Марка 7 глава, с 21 по 23 стих. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло, слушайте, не сатана нашептывает. Или сатана нашептывает, ну пусть нашептывает, а я мобильник отключил. Все это зло, слушайте, извнутрь исходит и оскверняет человека. Помните, от избытка сердца говорят уста. И я к вот этому списку, ну, просто добавляю вот, вот это выражение неверие в прощение, непрощение, да? Извнутрь и сердца человеческого исходит вот это чувство, что я не прощенный. Для чего я это вам говорю? Что не из головы. А голова – это, будем так говорить, разумный орган или член тела. Способный взвесить, сопоставить, прикинуть, да, понаблюдать. А тут написано, извнутрь из сердца человеческого исходят вот эти вот злые помыслы, прелюбодеяния и неверие в прощение. Так вот вопрос, я теперь подхожу к чему. Как можно себя простить? Можно было бы, ну вот так даже сказать, вот помните, да, человеком это невозможно, а Богу все возможно. Но иногда и довольно часто так бывает, что и сам Бог не может нам, смотрите, не может нам помочь себя простить. Он прощает. Он не может не простить нас, что бы мы ни делали, да? Не может не простить нас, если мы искренни в своем раскаянии. Это незыблемый закон неба, как десятисловный закон. Не может Бог не простить, если человек искренне раскаивается там в том, что он когда-то делал. Но я, заметьте, с этим не согласен. Я сомневаюсь в этом, внутри меня гложет как бы непрощение. Заметьте, не я, я сказал такое слово, я не согласен. По выше прочитанному стиху, сердце мое сомневается в этом. А чего оно сомневается? А какие у нашего сердца доводы? А никаких. Вот у меня вот, знаете, вот я чувствую, что я не прощен. Это я вот специально вам так говорю, да? Это в основном у женщин. У мужчин непрощение, ну, не скажу в сколько раз, но во много раз реже происходит. В основном это женщины, сестры, у которых, ну, вот эта чувственность настолько преобладает над разумом, что там какие доводы не говори, что не объясняй, а я вот чувствую. Знаете, вот у женщин есть такое. Я чувствую, что вот ребенок погиб, вчера там было крушение поезда, и мой сын погиб. Муж говорит, да подожди, уже узнаем, списки будут. Ой, это все, я, душа моя, чувствовала, потом раз, не тот вагон сошел с рельсов, не в том вагоне были погибшие там или раненые, да. Ой, ну, слава богу, это, знаете, вот такое настроение женское. Я сейчас не к тому, что хочу там вот женщин как-то унизить, я просто говорю, что это в основном у женщин, потому что женщины более чувственные, более эмоциональные. И эмоциональность доминирует над разумом. И я вам хочу сказать, вот когда вот это вот сердцем мы живем, да, и эмоции доминируют над разумом, разум в роли раба, а сердце в роли английской королевы Елизаветы, да, которая правит всеми, то я вам должен сказать, сам Бог не может нам донести свое прощение. Он прощает, он говорит, а я этого не понимаю. Я не согласен, доводов не хватает. Почему? А я вот чувствую, я вам просто сейчас еще раз говорю, для чего. Вот это вот все время, вот я чувствую, знаете, это мир мистики какой-то, в который сатана как рыба в воде. А мы как вроде в болоте, мы ничего не понимаем. Вот то я чувствую то, то я чувствую это. Вопрос. Так в чем же причина, почему сам Бог не может донести до меня свое прощение? Причина в нас самих кроется. Я сейчас подчеркиваю, не в сатане. Ну, сатана нашептывает, ну и пусть нашептывает, и все, и до свидания. Вся проблема в нас самих кроется. Как я сказал, нами управляют эмоции. Подчеркиваю, глупые. Вот если бы мы просто хотя бы вот так вот задумались, да? Что такое эмоции? Глупые и безрассудные чувства. Там нету доводов, там нету доказательств, там нету логики. Знаете, вот говорят, вот я беру кому-то что-то объясняю, говорю, вот смотрите из Библии, вот так, по жизни, по примерам, вот так, вот так. Я говорю, я понятно изъяснился? И человек мне отвечает, а я не верю. Я спрашиваю, а почему? А потому что не верю, и все. Вот есть вот такие люди. Так вот я сказал, причина у нас самих кроется. Нами управляют глупые, безрассудные эмоции. Еще что хочу сказать. Которые не слышат голоса Святого Духа и не способны ничего уразуметь. Помните 1 Коринфянам 2 глава, там стих я сейчас не помню, да? Слова такие. Душевный человек... Заметьте, эмоциональный, чувственный, не разумеет того, что от Духа Божия. Ведь Дух Святой, смотрите, это Он каким-то образом, я сейчас говорю каким-то, в общем просто говорю, да, каким-то образом нам что-то там внутри говорит, мы что-то, пребывая на этой волне, осознаем, понимаем, до нас доходит, и я говорю, Господи, спасибо, я понял, я прощен. Вы помните, Дух Святой, Дух премудрости и разума. А если я душевный, чувственный человек, мы с вами только что прочитали, из сердца, из чувств, из эмоций, потому что они глупые, исходят, заметьте, убийства, прелюбодеяния, кражи там и так далее и тому подобное. Вы слышите это? Вот оттуда исходит все худое, включая и чувство непрощения. И в силу того, что я эмоциональный, душевный человек, я не могу слышать голос Святого Духа, голос мудрости и премудрости и разума. Заметьте, Дух Святой, Дух премудрости и разума научит, наставит, объяснит, разжует, доведет. Но это же надо рассудком воспринять. А я эмоциональный человек. И моим эмоциям, как говорят, хоть кол на голове тиши. А я не верю, а я чувствую, а я вот не могу принять, вот потому, будем говорить, в общепринятом христианстве, говорят, надо верою принять. А что такое верою? Ну, просто согласись, возьми себе в голову, как вот чувство не соглашается, вот так возьми, заставь, согласись и радуйся, ходи, что я прощение получил. Так я вам сказал, что душевный человек не разумеет того, что Духа Божий. Поэтому эмоциональный человек не может услышать голос Божий, который объясняет, на каком основании я прощаю тебе даже. Дальше. Эмоциональный чувственный человек, который не хочет рассудком пользоваться, а вот в эмоциях живет, он даже это и не понимает, что рассудок не работает. Он обречен на неверие и на неверие в свое прощение. Я не верю, что меня Бог простил. Ты ему что хочешь, говори о прощении. А у него в голове крутятся эмоциональные ужастики. Все, я не прощен, мне погибель, все, я погибаю. Дальше депрессия, психушка, иногда и руки на себя человек наложит. Так вы поняли, да? Эмоциональный чувственный человек, он просто не может услышать, не может принять о том, что Бог его простил. Потому что слушаем, вы понимаете, слушать надо через наушники, через микрофон. А мы не тем местом прикладываем. Не той частью тела нашего воспринимаем то, что нам говорит Дух Святой. Мы вообще этого не слышим и не понимаем. Мы живем в мире эмоций. Почему душевный не может разуметь ничего, да, эмоциональный человек? Вы помните, там же 2 Коринфянам, 1 Коринфянам 2 глава, да, там написано, ибо о сем надобно судить духовно. То есть духовно, разумно, головой подходить. А если я человек эмоциональный, если эмоции – это основа, фундамент моей жизни, тогда вопрос возникает, когда я что услышу и когда до меня что дойдет? А никогда. Но если хотя бы у человека разум иногда включается, то в какой-то момент он может уразуметь, что Бог его прощает. Но когда отключится, он опять начнет сомневаться. А заметьте, чтобы эмоции все время были включены, ну, различные обстоятельства жизни заставляют меня переживать. Тот кто-то сплетню пустил, тот меня объел, тот мне на голову сел, тот занял деньги и не вернул, начальник на работе обругал, зарплату урезали или не выдали, в церкви сплетню пустили. Заметьте, я все время в эмоциях. Все время абонент недосягаем для того, кто нас вызывает, то есть для Бога. Иногда вот люди вот этот момент приписывают мистическому некоему ощущению. Вот это, я имею в виду, вот этот момент, вот это, я прощен там, да, мол, я почувствовал сердцем прощение Божие. А потом этот же человек ходит в церковь, продолжает грешить, говорит, что закон Божий отменен, дела ни при чем, грех непобедим, да, обижается, раздражается. Но я хочу сказать, заметьте, он говорит, я сердцем ощутил, что я прощен, я поверил, я принял, и у меня такое было чувство благодати, обратите внимание. Те, кто сердцем это принял, они же не понимают, что ты же обещал в крещении жить доброй совестью, хоронить свою плотскую натуру. Обещал, обещал, так никто же тебе это не объяснял. Как же ты обещал? Тебя ж позвали, что спасен по благодати, да. Так я задаю вопрос, когда мы вот этими мистическими ощущениями руководствуемся, кто может дать мне вот этот мир и радость в мое сердце, когда я даже, заключая завет, принимал крещение и не понимал, что я кому чего обещаю. Сатана может дать радость, и она будет такая, а человеку, знаете, вот, ну, если радость, то от кого? От Бога. Тут все понятно. Так вот я что хочу сказать. Потом человек продолжает грешить. Совесть его не судит, он же прощенный. Да. И за прошлое, да. И за настоящее, да. И за будущее, да. Он уже спасен, но сидит одесную величия на небесах. И всем привет. Продолжает он грешить, и ничего тем же сердцем не чувствует. Как я говорю, опять ушел в нирвану и не видит очевидного. Вы вот понаблюдайте за людьми эмоциональными, вот как во что они верят, на каком основании, вы поймете. Основания никакого. Верю и почувствовал. Все. Так вопрос. Как же себя простить? Эмоциональный человек себя никогда не простит. Бог его прощает, а он не может себя простить, потому что он не понимает. Он совершенно на другой волне, и общение с Богом не происходит. У него разум не включается. Голос разума, голос Святого Духа не может достучаться, потому что это совершенно другие децибелы. Тогда вопрос возникает, как простить? Надо воспитывать свой ум, чтобы он полноценно функционировал. Тогда проблем с непрощением просто не будет. Это все исчезнет. Ну, вы видите, тут надо теперь... хотя бы кратенько сказать, как же воспитывать свой ум. А вот сначала надо вникать в себя, чтобы понять, услышать, заметить хотя бы, да, вот эти два голоса, которые постоянно противоборствуют друг с другом внутри нас. Без того, чтобы вникать в себя, если я в себя не вникаю, а так глаза широко раскрыл, дальний свет включил и бегаю во имя Иисуса Христа, проповедую, там хожу в церковь, радуюсь, плачу, скакаю, да? Я вам хочу сказать, извините, пожалуйста, а так разум никогда не появится. Как воспитывать разум? Я вам говорил, человек, это так образно буду говорить, замкнутый сосуд. Там есть разум, там есть чувство. Есть тело, это трехлитровая банка, я так буду говорить, сосуд. И внутри есть дух и душа. То есть разум и чувство. Чем больше мы потакаем своим чувствам, чем больше мы ими руководствуемся, они, ну как... спортсмен, тренирующийся в тренажерном зале. Мышечная масса нарастает, чувства увеличиваются в объеме, а сосуд, я подчеркиваю, замкнутый. А рассудок становится все меньше, меньше и меньше. Поэтому головой пользуемся все реже, реже и реже. А когда пользуемся, то это, знаете, только, как говорится, как самописец какой-нибудь, потерпевший аварию самолета, да, где-то там на дне лежит море, и там батареи есть, они там могут какое-то время посылать сигнал, а потом тише, 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 а потом уже все, ищи-свищи. Что, то есть, другими словами, потакая своим эмоциям, не наблюдая за ними, к чему они нас ведут, какие последствия, да, чем они руководствуются, есть доводы или нет доводов, да, руководствуясь чувствами, да, если мы руководствуемся, то рассудок деградирует, все тише, тише слышит голос Божий, все тяжелее и тяжелее, допустим, там понять, что это какой-то грех, или по нашему вопросу, что мы прощены, все тяжелее и тяжелее это понять, в конце концов становится вообще непонятно. Я полностью, как говорится, в полном расстройстве, да, я не верю, я чувствую, что я погиб, ну и дальше уже какой-то жизни нет. Как воспитывать ум? Поступайте по духу, тренируйте разум, делайте, как он говорит, делайте, как в Писании написано, да? И вы не будете исполнять вожделений плоти. То есть, заметьте, наоборот, рассудок начнет увеличиваться в объеме, начнет зажимать чувства. И их под контроль будет брать. Чем более мы становимся разумными, тем более легко нами воспринимаются слова Божьи через Духа Святого. И для разумного человека нет никакой проблемы понять, что он проще. Есть Писание, есть опыт, есть наблюдение, есть реальные факты, которыми можно оперировать, как в математике. Не понимаешь цифры, бери счеты, вот тебе вот столько кисточек, косточек, вот столько, туда 3, сюда 7, туда так, сомневаешься, пальцем бери, вот так считай. Я не буду там много рассказывать, потому что на эту тему я ни разу уже говорил вам. Эмоции. Если у нас эмоции работают, чтобы мы могли четко понять, что это эмоции. Теряем рассудительность, нет мира, начинается расстройство, начинается нервозность, начинается переживание. Это эмоции. Разум это как компьютер, как процессор компьютерный. Спокойно считает доводы за, против, да, что, чего, к чему, куда. Но я хочу сказать, это знаете, вот сейчас я рассказываю, вы пианино не видели, да, или гитары не видели, я вам рассказываю, где там до, где ре, где соль какая, да, кто-то говорит сахар, да. Это вот надо увидеть пианино, увидеть клавиши. Кто-то скажет, вот это соль, а что соль, а где соль? А вот смотри, соль, такой звук, смотри, слышишь, отличается, вот. А вот ре, а вот до, там, а вот еще какой-нибудь диез, бемоль, там, да? Это надо вот понаблюдать. Кто не вникает в себя и в учение, не занимается этим постоянно, ничего не наблюдает, ничего не видит, ничего не слышит, живет в каком-то таком мистическом, религиозном, как он называет, христианском мире. Ходит, не вполне будучи адекватным. То радуется, то плачет, то смеется, то целуется, то проклинает. И немножко еще, что я хочу вам, ну, как бы сказать, уже немножко, видите, задерживаюсь, да? Прочитаю стихи. Марка 14 глава, 38 стих. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, а плоть же немощна. Заметьте, чтобы не впасть в искушение, я конкретно по вопросу говорю, чтобы не впасть в неверие в свое прощение, бодрствуйте, то есть думайте, трезвитесь, головой размышляйте. И молитесь, разговаривайте с Богом, Бог вам и стихи напомнит, и ситуацию, и расскажет, что и где, и как, и почем. Чтобы, заметьте, бодрствуйте, пользуйтесь головой, размышляйте, разговаривайте с Богом, это называется бодрствуйте и молитесь. Сюда можно добавить и трезвитесь, это все из этой же области, да? Чтобы не упасть в искушение, которое исходит из нашего сердца. Потому что для него закон для сердца не писан. И объяснение через двоеточие. Дух бодр, то есть, заметьте, разум всегда находит доводы и находит свет хоть в конце тоннеля, но находит и выходит. Плоть же чувства, как впали в депрессию, немощно, и кто-то разум говорит, смотри, свет, а то мираж. Смотри, он это, а то не то. Ну, вот я тебе уже принес, показываю, а я не верю. Вы поняли, да, что делает эмоции, что делает разум? Римлянам 7, 22 по 24. Ибо по внутреннему человеку, здесь имеется в виду по уму, я уже так скажу, нахожу удовольствие в законе Божьем. Умом я понимаю, что если я действительно искренне живу по-божьему, не может Бог не простить. Если сердце мое сейчас не суждает за мое сегодняшнее там поведение, то как я могу сказать, что Бог меня бросил, я на произвол судьбы оставлен, да? Я не прощен. По внутреннему человеку, по уму нахожу удовольствие в законе Божьем. Все понимаю, до всего могу дойти, все разумно осознаю, да? Хотя, смотрите, но в членах моих вижу иной закон. Вы слышите? В членах моих, то есть речь идет о чувствах, о сердце. Но в плоти, в чувствах, в сердце, да? Здесь написано, но в членах. Тут, видите, по внутреннему человеку, тут, знаете, такое какое-то вроде бы размытое определение, да? Но в членах моих вижу иной закон, заметьте, совершенно другой направленности, противоборствующий, слушайте, закону ума моего. Вот это вот внутренний человек, вы видите, закон ума. И слушайте, в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и я еще добавляю, и главенствующий вот этот иной закон, да, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих, в сердце, в плоти, в похотях моих. Слышите, делает пленником. И человек говорит, я не знаю, как победить блуд. Ну, любовь же от Бога. Ну, если я люблю всех женщин, я говорю, хватит тут это сопли и слезы. Про какую любовь ты рассказываешь? Вон жена у тебя плачет. Может, ты все бегаешь, любишь всех, кроме одной. Вы видите? Закон, противоборствующий закону ума моего, то есть закон, который в сердце моем, да, то есть эмоции, неразумные, нерассудительные, они подавляют разум, закон ума, да, и слушайте, и делает меня пленником закона греховного, поэтому находящегося в членах моих. И дальше Павел пишет, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Вы слышите, это Павел написал, описал, что в нем происходило, когда он еще не знал Христа. А верующие считают, что это вот Павел написал, когда он стал апостолом уже, и вот это вот он был бедный человек. Только в чем он пишет, течение совершил, веру сохранил, порабощаю, смиряю плоть свою, да? Они не могут это увязать. Так обратите внимание, бедный я человек, если мною эмоции руководят. И кто избавит меня от всего тела смерти? Получается, никто. Если я Бога не слушаю, разум не воспитываю, то я вам хочу сказать, труба дела. Галатам 5 глава, 16 стих. Я говорю, Павел пишет, поступайте по духу, то есть руководствуйтесь разумом. Если его нет, тренируйте, воспитывайте, порабощая, усмиряя плоть и таким образом развивая, подпитывая, выращивая разум. Поступайте по духу, поступайте по разуму и слушайте. И вы не будете исполнять вожделение плоти. Неверие в прощение – это вожделение плоти. Только вожделение тут не то, что вот желанное что-то, да? А вожделение – это как бы желание сердца. Да, вот оно такое, под настроение, под какое попало, знаете, как гитара. Какой гитарист, так гитара и играет. Хотя и гитара может быть хорошая. А у нас гитара, наши чувства, так это вообще, сею вею повиваю, с Новым годом поздравляю. И сатана вот внушил, а я вот такой, кто-то сказал, что ты погибший, а я вот все в эмоциях все принял. И дальше вот в разнос. Ну, касаясь вопроса, да, вот, но если я там чувствую непрощение, как бы, да, что надо делать? Что я вам хочу сказать? Ну, что можно исправить, то надо исправлять. чтобы, ну, если что-то было в жизни, да, и, возможно, что-то исправить, там, пойти попросить прощения, или там, мало ли, что было, да, нужно идти и исправить то, что можно исправить, чтобы смягчить последствия прошлых своих ошибок или грехов. Но есть и то, что уже, ну, бывает так, да, что уже никогда не исправишь. То есть, ну, когда-то сделал, уже неисправимо. Кого обидел, его нет в живых, допустим, да. По моей глупости, там, ребенок лишился руки, ее уже не появится, она не появится. Но что хочу сказать, если человек искренне раскаивается в содеянном, ну, когда-то в прошлом, и в настоящее время, не лукавя, он борется с подобными проявлениями, то Бог не без милости и прощает таковому человеку прежние грехи, даже если там уже, ну, ничего не вернуть. Помните Исаия 1 глава 18 стих. «Пойдите, примиритесь, помните, ваши руки полны крови». Написано, что если пойдете, примиритесь, там голодного накормите, прощение попросите, я уже так своими словами, да, когда вы это сделаете, тогда придите и рассудим, говорит Господь. Заметьте, рассудим, я буду с вами разговаривать, да. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Но последствия прежних промахов, как я сказал, могут быть. И притом могут быть никогда не исправленными. Это могут быть потерянные навсегда дети, то есть стали алкоголиками, спились, да. Кто-то из детей стал преступником. Кто-то на почве глупостей там развелся, остался без жены там, или без мужа, да. По глупости, что не воспитывали детей, ребенок, может, там вырос, связался с кем-то, пошел по тюрьмам и убили где-то, да? Последствия могут быть переданные болезни своим детям. Вот там, знаете, бывает, женщина в положении была, новоселье, выпила немножко шампанского, ребенок родился с болезнью Дауна. За 30 лет ребенку я говорю, за 30 лет, а он как ребенок. Да, мама раскаивается, да, папа тоже теперь раскаивается, что да чуть-чуть, да ничего не будет, вот да, у кого-то ничего, а у кого-то и чего. Я говорю, такое бывает, да? Друзья бывают потерянные навсегда, уже их не вернешь. Муж ушел, уже к другой уже не вернешь. Можно, собственно, здоровье безвозвратно подорвать. То есть вот бывают такие последствия, что уже не вернешь. Но я вам хочу сказать, что если мы раскаиваемся и сегодня уже не повторяем прежних ошибок, ну, можете не сомневаться. За сегодняшнее же Бог вас не осуждает. Как может быть так, что в прошлом меня Бог не прощает, но если я сегодня не делаю ничего плохого, и Дух Святой меня не осуждает, и у меня чувство удовлетворенности за сегодняшний день, как я сегодня чувствую расположение Божье к себе, мир в душе, а вот тогда я зато не прощен. Ну, если я зато не прощен, так сегодня Бог со мной, как говорится, и не разговаривает. Ни радости, ни мира, ни результата, ни успеха никакого не будет. Вы видите, это нелогичность. Вот я вам сказал по поводу того, что некоторые промахи могут последствия иметь, которые уже нельзя изменить. Да? Но я, говоря, вы знаете, все-таки это же не конкретный разговор, не конкретный человек, там не конкретная ситуация. Это общий разговор, поэтому я тут не могу так очень конкретно что-то говорить. Да, да, я вот говорю, что может быть уже нельзя ничего изменить. Но должен вам сказать, что хотя многое, как я уже сказал, нельзя изменить, но в зависимости от веры человека, от его усердия, от его искренности, да, ну, ведь бывает же, Бог и чудо может сделать, но вы сами понимаете, что Бог чудо сделал, какая вера должна быть, какие отношения с Богом должны быть, да. Может быть, Бог чудо сделает, да. Можно что-то изменить, А чувствам отчаяния, уныния вообще не стоит поддаваться, потому что к прежним грехам добавится еще и один новый грех. Вы скажете, какой? Недоверие Богу. Ропот на него, мол, я тебе верю, уповаю, а ты вот там, ну, не исцеляешь, допустим, детей, да, не обращаешь их к себе. Муж ко мне не вернулся, хотя я верила там, да, и просила, а вот он не вернулся. И тут начинается еще один ропот на Бога, да. Хотя я вам скажу, что то, что кто-то не возвращается к Богу, кто-то там не исцеляется, ну, Бог здесь вообще абсолютно ни при чем в подобных ситуациях. Потому что написано, что посеет человек, то и пожнет. И жатва всегда была и должна быть адекватной, то есть, чтобы человек вот сеял, то он и пожинает. Для чего? Чтобы человек знал и понимал последствия своих поступков и никого, кроме себя, не винил. Уныние, непрощение, там, неверие в любовь Божию, да, обвинение его в нелюбви, в непрощении, в несправедливости, там, в безразличии. Я задаю вопрос, вот эти пороки, да, вот это настроение, разве это для нас, верующих, союзники? Они нам помогут что-то изменить? Нет. И я хочу еще раз подчеркнуть, вот это вот проявление, это реакция нашей неразумной плоти. Но это не помыслы ума, это не голос Бога, это голос сатаны через мои эмоции. А эмоциям никаких доводов не надо. Это вот как, знаете, где-то прокричали «Ура!» на Майдан, пошли на Майдан. Кто не скачет, и москаль. Теперь смотрите, что творится, да? Я имею в виду, вот эмоциональные люди, там в России, там, давайте на Болотную площадь, давайте сбросим Путина, ну давайте. Что будет? Вот так люди шарахаются. Объявили 300% годовых банк дает. Все побежали и положили. Ну где это так, что 300% дают годовых? Где? Ну побежали ж, побежали. А почему? Голова не работает. Революции, контрреволюции. Вот мы смотрим телевизор, смотрим новости. Одни новости одно показывают, другие другое. А мы же сидим, ой, все, вот они, гады такие, росяки. Другие новости показывают, что гады это совсем с другой стороны. Потом мы ходим, мы заведенные. Мы проклинаем, кто Украину, кто Россию, кто Америку, кто Сирию, да? Кто Израиль. И этим людям они невменяемы, им объяснить что-либо нельзя. То есть, заметьте, вот это вот настроение дурное, нервозное, такое взбаламошенное, да? Это реакция нашей неразумной, глупой плоти. И когда мы поддаемся этому, вот все это загоняет нас только в глухой угол безысходности. Вместо того, чтобы с чистым рассудком, да, и ясным рассудком, с Божьей помощью понять, что произошло, почему произошло, и сделать то, что может хоть как-то изменить ситуацию. Еще вопрос такой. Поможет ли что-либо исправить проявление уныния, депрессии, неверия, да? Поможет? Изменится жизнь? Поменяется что-либо в хорошую сторону? Конечно же, нет. Поэтому я вам еще раз хочу сказать. Уныние, депрессия, неверие, расстройство, обида, чтобы вы знали. Это ни в коем случае не Божий голос внутри нас. Это голос сатаны. Это голос моей неразумной плоти. А я бы вам спросил, скажите, если вы видите, что человек глупый, стоит вообще слушать, что он говорит? Конечно, вы скажете нет. Так вот я хочу сказать, вот этот внутренний наш человек, вот этот глупый эмоциональный, вот такое нам внушает. Стоит его слушать? Нет. Ну все, извините, пожалуйста, видите, зарапортовался. Ну уже просто, видите, начал, пришлось докончить эту тему до конца. Ну, думаю, что кому-то что-то будет назидательно, полезно, да. Если у кого-то нет там чувства неверия, да, ну, кому-то, может, будет знать, что сказать кому, как человека поддержать, как ему помочь, чтобы прийти к тому, чтобы таких проблем у нас не было. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений, до следующей встречи завтра. с утра. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.